Добрый вечер. Мы открываем очередной процесс, но он будет не такой бессмысленный и беспощадный, как вот тут у нас вокруг творится. Вот. Ну, хотя существуют скрепы, традиции, так как это еще будет разбирательство в нашем Отечестве, вот хоть и давно. Но посмотрим. Посмотрим, что нам
Добрый вечер. Да, о скрепах
говорит.
И традициях сегодня будет разговор, тем более, что о них пеклись и две императрицы, прикосновенные к этому делу. Тянулся оно, как было принято в те времена, достаточно долго. Но для начала небольшой пролог из двух небольших документов. Октябрь 1767 года. Сейчас Андрей даст нам первую картинку, мы увидим представительного мужчину. Это один из основоположников классической русской литературы, Александр Петрович Сумароков. Драматург, переводчик, поэт, литературный критик, в общем, многие жанров мастер. И вот аккурат об
да,
этом пору...
и любитель большой, да, к сожалению, да.
Да, и это тоже. Так вот, аккурат об эту пору Александр Петрович ужасно засклочничал. Засклочничал со своими домашними. Значит, во-первых, делили, значит, наследство его отца, во-вторых, делили еще какое-то имущество. И вот Александр Петрович обращается на высочайшее имя с нижайшей просьбишкой. «Всемилостивейшая государыня, припадая к стопам вашего императорского величества, прошу отделить одну минуту». Какую одну? Там за 15 это не прочтешь даже в напечатанном варианте. Три страницы убористого
текста. Ну, он
текста.
поэт.
Поэт, поэт. «На выслушание моего всенижайшего прошения и терпеливо выслушать от меня о всех неизреченных гонениях, которых никакой человек без потеряния чести снести не может, оставя разорение. Помилуйте, государь, не рассмотрите мое прошение, а сим рассмотрением изволите узнать, что у нас есть люди, о которых характерах сказали бы, что они вымышлены и что их нет в естестве». Вот, вот тут пошел драматург, дескать, вот такого напишешь, и тебе скажут, ну ты что, кино снимаешь, что ли, да?
Ну
и
да.
«Каково имейте с ними дело, то я неоднократно, обмирая, чувствовал и ныне чувствую». Дальше 30 с лишним пунктов, в частности, пункт 20. «Просили графа Салтыкова о карауле против меня», то есть просили охрану им дать, «будто я всех у них в доме хочу перерезать и сделать то явно, что из сверхъестества Жуков сделал тайно, о чем граф Салтыков и вашему императорскому величеству докладывал, но то, чтобы я старался ее и всех людей у нее перерезать, это сестра родная, последующим моим оправданием ложь». Итак, Жуков что-то сделал тайно сверхъестества. Это первый документ, значит, октябрь 1767 года. Второй документ. Прошло почти ровно 100 лет, 5 февраля 1876 года. «Ваше императорское высочество, высочество в 76 году у нас будущий Александр III. Позвольте представить благосклонному вниманию вашему и благоволите принять в вашу библиотеку только что изданную мной книгу «Исторические исследования и статьи». Может быть, в досужную минуту представит вам некоторый интерес последней из статей «Убийство Жуковых», в которой описано уголовное дело, получившее большую известность в начале царствования императрицы Екатерины, вашего высочества верно преданной Победоносцев. Андрей показывает нам вторую картинку. Те самые совиные крыла, которые еще предстоит Константину Петровичу распростереть над Россией и заглянуть ей в очи, значит, холодным взглядом, или не помню сейчас, каким эпитетом, взглядом колдуна. Вот, собственно говоря, что же это за дело Жукова, о котором Сумароков упоминает как о чем-то общеизвестном, и даже через 100 лет Победоносцев свою очень интересную, на самом деле, книгу, куда он собрал под одну обложку много всяких интересностей разного рода, так что он даже рекомендует своему ученику. Давайте вспомним, что как раз в это время, 60-е годы, Константин Петрович уже взрослому, ему уже за 20, наследнику цесаревичу преподает право и другие государственные науки. что, собственно, и приведет его впоследствии к невероятному совершенно влиянию. Итак, в чем же суть дела? Мы переносимся в царствование кроткие Елисафет в первую половину 50-х годов. Как говорится, раз уж с Сумароковым открылись, а он в первую очередь сегодня драматург, действующие лица и исполнители. Все дело происходит в Москве, в семействе Александра Петровича Жукова, которого во всех документах именуют стариком Жуковым. Ну и правда, ему уже 51 год, кто он, как не старик Жуков. Правда, старика Жукова в это время нету в Москве, и довольно давно нет, с начала 40-х годов, потому как пребывает он воеводою в Пензе.
В Пензе, да.
У нас в Москве говорят «в Пензе», в Петербурге говорят «в Пензе». Так вот, значит, в Пензе Александр Петрович оставил о себе такую память, что в недавно, так сказать, а вчера, когда я к передаче готовился, обнаруженной мной местной пензенской краеведческой книге, где дается перечисление градоначальников, абсолютно щедринская совершенно, просто история одного города, так вот там говорится, что он единственный, кто навлек на этот пост такую, в общем, нехорошую славу. Потому что сейчас Андрей дает нам третью картинку, и мы видим обложку. Дело, изданного, разумеется, уже гораздо позже, уже в XIX веке. Значит, это собрание следственных документов по делу пензенского воеводы Жукова. Тянулось рассмотрение его бесчинств на протяжении 12 лет. В деле обнаружилось 233 эпизода злоупотреблений. Ну а что за злоупотребление? Злоупотреблял он, в общем, способом и сегодня нам понятным. Он, клал глаз на имущество то купцов, то еще каких-нибудь зажиточных людей. Причем иногда имущество его не очень волновало, интересовали его какие-то там проценты дохода и так далее. Но вот, например, у жены одного купца его заинтересовали совершенно конкретные вещи. Какая-то там инкрустированная шкатулка, какие-то там ткани, привезенные с Востока. И он мужа ее посадил в холодную, пока она ему, эти вещи не отдала. Ну и с купцами точно так же поступалось. И, скорее всего, и не было бы никакого дела. Но он, как говорится, попутал берега. И в деле имеется несколько случаев, когда он обижал государевых людей. Причем один раз он, например, обидел целую воинскую команду. На зимней дороге он не смог разъехаться с кибиткой, в которой находилось несколько солдат московской воинской команды, сопровождавшей полковника Толстого, который это из Толстых, я даже не пытался разобраться, потому что в середине 18 века их уже богато-пребогато. Но факт остается фактом. Они не смогли разъехаться. Значит, он выскочил из своего тарантаса, учинил лично бить солдат. Они, видимо, понимая, кто перед ними, не рискнули ему ответить. Велел своим людям бить их палками. В общем, бедные солдаты, дело, видимо, происходило уже рядом с городом или прямо в городе, бегом побежали в свою казарму. Там, к счастью, было открыто, они там укрылись, он туда ломился. В общем, полное совершенно безобразие. Интересно, что в конечном итоге ему, видимо, ничего не было. Ну, правда, он посидел довольно долгое время, несколько лет он посидел под стражей. Но вот что какие-то там были взяты решительные меры, там на имущество был наложен какой-нибудь арест. Нет, по крайней мере, никаких следов от этого нет. Но в любом случае, он в деле, о котором сегодня мы говорим, не участвует, потому что у него свое дело, он там в Пензе отдувается по результатам своего, благодетельного правления. Имеется у него жена Аграфена Ивановна, которая как раз в Москве, и проживает она на углу Никитской улицы и Мерзляковского переулка в собственном доме. Угу. Вместе с ней проживает младшая из детей, дочь Надежда, ей 15 лет. Всего в семье четверо детей, две дочери, одна старшая уже замужем, и двое сыновей, которые находятся на военной службе. То есть они тоже уже достаточно взрослые люди. И вот, что касается сына Петра, то он находится в службе, он адъютант генерала Витгенштейна. Насколько я понимаю, это отец Петра Христиановича Витгенштейна, вот того, который прославится в наполеоновские войны, вот, который потом будет командующим Второй армии на Украине, да, и где начнется, по сути, декабристское движение в его этих самых частях. Вот, значит, младший Петр, он делает такую пристойную карьеру адъютанта. А вот со старшим Алексеем, с ним беда бедучая. Вроде бы все хорошо. Он каптенармус Преображенского полка. Каптенармус в это время одновременно и должность, и звание. Впрочем, это очень похоже на то, как в советское время до изобретения звания прапорщик, например, старшина был и званием,
и
должностью.
Да.
И, как правило, старшиной, например, роты или батареи был человек в воинском звании старшины. Вот здесь абсолютно то же самое. Каптенармус – это человек, который заведует имуществом роты или батареи. Ну, бывает каптенармус полка, но это, так сказать, уже отдельная история. А он ротный каптенармус. То есть он старший унтер-офицер. И это означает по практике того времени, что если он, скажем, надумает переводиться в армию, то он уже сразу туда переведется офицером со старшего унтер-офицерского звания, старейшего гвардейского полка. И он заведует имуществом роты, то есть боеприпасы, продовольствие, обмундирование, в общем, все ротное хозяйство.
Да, но это обессмертил Козьма Прутков, это
конечно,
звание.
Конечно.
Идет каптенармус во главе капральства, ест глазами начальства. Да.
Капральство – это младшее унтер-офицерство, а старший унтер-офицер его возглавляет. Да, совершенно верно, все логично. Но дело в том, что каптенармус, значит, Алексей довольно давно в полку не появляется. Полк-то уже в Петербурге, разумеется, так сказать, не первые десяток лет. А он находится в отпуске в Москве. И отпуск он этот очень сильно и самовольно растянул.
Да сколько же, интересно.
Ну, он больше года пересидел.
Больше года,
больше,
да?
Года пересидел в отпуске. Но дело в том, что ну никак ему в Петербург возвращаться нельзя. Потому что его, видимо, еще на подъезде к Петербургу кредиторы могут разорвать на мелкие кусочки. То есть он вел классический образ жизни. Вот тот самый, от которого предостерегал Петрушу Гринева его многоопытный тятенька, отправляя его в Оренбург, а не в гвардию, в Семеновский полк. Да? Молодой человек играл, кутил, тратил деньги на женщин, на выпивку, на все остальное. Постоянно клянчил у родителей. Родители были люди нрава, во-первых, решительного, во-вторых, старых взглядов. Они ему отказывали что бы то ни было давать. Он, тем не менее, беззастенчиво занимал со словами «мне батюшка пришлет, мне матушка пришлет». Ну, молодой человек до того был нравственно, скажем так, широких взглядов, что, например, один раз, когда матушка, видимо, уехала к батюшке в Пензу, а он находился в Москве, он из дома просто продал всю обстановку. Вот так. Вот все, что можно было из дома вынести, все, так сказать, движимое имущество, он продал, а деньги проиграл. Но больше всего за последнее время матушку расстраивал, видимо, батюшку тоже, но у батюшки были другие проблемы, расстраивало то, что он без спросу женился. Женился он, что вообще-то по тем временам вообще это нарушение не только традиции, но и закона. Ну, окей, с законом он, видимо, вообще не очень его это волновало. Женился он на молодой девушке, которую звали Варвара Николаевна Полтева, и она принадлежала тоже к хорошему старому дворянскому роду Полтевых, служилому. И переселился он, как тогда говорили, в Примаки. То есть переехал в дом к теще, которую звали Настасья Семеновна Полтева. И вот в этом доме под, так сказать, крышей новой семьи у всей семьи, как покажет потом следствие, включая тещу, рождается мысль, о чем мы, собственно, мучаемся. Ну, матушка препятствует счастью. Да, денег не дает, хотя деньги есть, мы точно знаем, что деньги есть. Более того, почтительный сынуля точно знает, где эти деньги находятся. У нее под кроватью в специальном окованном металлом ларце. И деньги там должны быть большие. большие, он знает, он видел, он знает, что там не только ассигнации, что там золотые монеты, что там бриллианты, то есть он нос свой он туда совершенно очевидно совал, ну или, по крайней мере, издалека видел. Ну, в общем, долго ли... Да, Андрей, покажите нам, пожалуйста, хорошо нам, Сергеем Александровичем и многим москвичам известную Филипповскую церковь. Ну, это современная фотография, как вы понимаете, в Филипповском переулке.
А в... это, да, апостола Филиппа. Да,
апостола Филиппа в 3 минутах неторопливой рейсе от бывшего здания, где когда-то располагалось эхо Москвы. Да? Вот. Так вот, в приходе этой церкви, то есть где-то совсем рядом, находился дом тещи, значит, нашего, скажем так, героя, и вот они всей семьей думали матушку убить. Ну, а заодно не было это высказано, но как так подразумевал, что поскольку дочка с ней практически не расстается, то, видимо, придется и дочку, потому что, ну, она же, скорее всего, свидетелем будет. Нет, потом... конечно, на следствии, значит, бравый военный говорил, что нет, дочку мы хотели просто закутать в одеяло. Но как-то мне что-то не очень в это верится. В общем, одним словом. А дальше начинается подготовка, вот буквально военной, войсковой операции. Я, когда читал, значит, вчитывался в это дело, в отчет о деле, я все думал над тем, что во второй половине 20 века получило такое широкое распространение понятие, как сюжет, и литературный, и киношный, понятие идеального убийства, perfect murder, да? Убийство безупречное, такое, которое невозможно раскрыть, потому что не осталось никаких следов, да и то, что само убийство произошло, вроде как не очевидно. Вот я не знаю, но нужен какой-то антоним. Вот то, что они в конечном итоге задумали, это абсолютно идиотское убийство. Это такое убийство, которое не раскрыть, ну, просто невозможно. Это убийство, которое самораскрываемое.
Оно вот просто прямо... это все равно, что оставить на месте преступления записку и сказать, записку. Тут произошло убийство.
Да, такой-то, записку. Такой-то... Орудие, и самому да, хорошо вот бы далеко не отходить, да. А перед этим нужно обойти кварталы всем людям, про которых рассказать известно, что у них длинные языки, и рассказать, что, знаете, ребят, вот собираемся, не ищите меня сегодня ночью, я занят буду. А буду я занят тем-то этим. Значит, во-первых, к этому делу было привлечено какое-то совершенно феерическое количество народа. Вот смотри, сенные девки Авдотья Ионова и Екатерина Данилова. Ну, надо понимать, что это не фамилии, а точнее фамилии отчества. У крестьян, у дворовых в это время нет фамилии в нашем современном смысле слова. То есть папу девки Авдотьи звали Иона, а папу девки Екатерины звали Даниил, Данила. Да? Значит, вот эти две девки привлекаются к делу крещенный калмык Александр Александров. Привлекается к делу слуга Михаила Григорьев, привлекается к делу столяр Иван Сизов, беглый человек поручика Шереметьева, привлекается к делу дворовый Полтевых Тимофей Ефремов. Более того, сам каптенарму с женою на дело идут и делом руководят непосредственно в передовых, можно сказать, рядах. Вся эта компания садится в 2 экипажа, ну, то есть в экипаж и в какое-то там что-то попроще.
Да.
Еще одной дворовой подкупленной, которая находится в доме, там на углу Мерзляковского и Никитской, дается указание, чтобы она в нужное время тихонечко открыла запертую изнутри дверь спальни, тем самым обеспечив доступ. Дворовые девки, вот эти, которые, значит, это девки убиваемой, но еще не убиенной тещи, им велено, значит, быть в определенное время на подхвате, потому что они понадобятся. Приехали к дому, остановили экипажи, достали заранее подготовленные лестницы. Мужчины, вот эти крещеный калмык и трое слуг, перелезли через ограду. По лестницам, лестницы, я так понимаю, им девки подготовили, значит, по лестницам забрались на 2-й этаж в коридор. Подошли к дверям спальни, спальня уже была отперта, там их ждали подельницы девушки, они вчетвером, впятером завалились в комнату, ну и дальше убили этих двух женщин, значит, мать и дочь, которые спали, довольно распространенная в то время практика, спали не только в одной спальне, но и в одной постели. Значит, после чего из-под кровати был извлечен вот этот самый кованный металлом сундук, в котором действительно обнаружится немалая сумма, только деньгами 563 рубля 20 копеек.
Огромная.
Несколько деревень можно купить, да, вместе с людишками в то время, а еще там драгоценности, а еще там что-то, кроме денег. То есть, в общем, поживились-то неплохо. Плюс девки прихватили, видимо, им это заранее было обещано, они прихватили две собольи шубы и, надев на себя эти шубы, потому что руки, видимо, были заняты, перетащив, значит, сундук и погрузив его, вся эта кавалькада обратным порядком, грохоча по ночной Москве, отправляется, значит, с угла Никитской и Мерзляковского в Филипповский переулок на Арбат. Ну, нельзя сказать, чтобы очень далеко, но все-таки минут 15-20 ехать. То есть я думаю, что по ночному времени их видели. И значит, видел...
так, цок, 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 никакого там нового Арбата нет.
Нет, а там конечно.
Там система переулков, там выход идет, понятно, понятно.
Ну, где-то куда, в районе, да, кинотеатра художественной они все-таки должны пересекать вот эту линию бывшего.
Они, да, как-то, но они Молчановку большую пересекли.
Скорее всего, конечно, через Молчановку, да.
Да.
Одним словом, вот даже если бы следствие и без этого не взяло бы, что называется, довольно быстро след, мне представляется, что это дело все равно было бы раскрыто. На что они рассчитывали, я не понимаю. Ну хорошо, рано или поздно станет понятно, что мать и дочь убиты. То, что они убиты, вопросов нет. Девки исчезли, поэтому кто был причастен к убийству, будет немедленно понятно.
А девки-то что-нибудь получили действительно от них?
Ну, они, видимо, получили эти шубы, вряд ли им иначе дано бы было их на себя надеть.
Ну,
я,
да,
не знаю, что получили девки. Мужикам, например, была обещана вольная. И разным мужикам, видимо, в зависимости от их, так сказать, ценности и вероятного вклада, от 20 до 60 рублей деньгами. Ну, то есть сумма, конечно, приличная, очень приличная по тем временам. На 20 рублей мужик мог жить вполне безбедно год. Но так, да, а девкам, кроме этого, было заранее подготовлено убежище. И это помещает в это преступление еще одну благородную даму, полковницу Авдотью Нестерову, дважды вдову Российской империи. Она сначала была замужем за Иваном Степановичем Скорняковым Писаревым, флотским капитаном, но он много воевал в петровское время и, видимо, погиб в каком-то из боев. Не удивлюсь, что при каком-нибудь Гренгаме, потому что после 20-го года его послужной список не проследуется. Не прослеживается. Дальше она вышла замуж за полковника Нестерова, полковник тоже ее не пережил. Ну и в результате она отличалась известной склонностью к темным делишкам. Поэтому не случайно, видимо, к ней обратились и с ней договорились, что она даст этим девкам укрытие. Она их укроет среди своих дворов. А дело в том, что полковница Нестерова уже была под следствием, и полиции московской была хорошо известна, она имела прикосновение к некому делу о фальшивых векселях, а также завещание ее мужа оспаривалось в суде, потому что было похоже, что над завещанием работали какие-то редакторы уже после того, как покойный его, так сказать, подписал.
Да, подтирали.
Да. Лучший из миров, да. Была оставлена в подозрении, но, в общем, фигура была, что называется, известна там, где положено быть ей известной. Ну, а дальше все пошло как по писаному. Значит, были обнаружены тела, было довольно быстро, стало было понятно, откуда, что называется, уши растут. И перед перерывом мы полюбуемся с вами еще на один портрет, еще одно государственное лицо. Это никто иной, как сам генерал-лейтенант по званию, генерал-поручик в то время, генерал-полицмейстер по должности Алексей Данилович Татищев. Вот он лично возглавляет следствие по этому делу, потому что дело из ряда вон выходящее. И фигуры слишком значительные, и сумма немалая. Ну и, кроме того, это дело из того разряда, о котором докладывает императрица. Императрица велела: разберись лично.
Вот на этом, наверное, будет разбираться после перерыва нашего.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
Ну так что ж, генерал-поручик Татищев у нас
Ой, я прошу прощения, делать. Мы никакую книжку сегодня не представляем?
Ой, не хотел я, но придется. И даже не одну, а 6 штук.
Бог ты мой.
Хотел избежать. Вот тоже людям, которым высочайше было поручено вести всевозможные дела, и чем дальше, тем хуже. Это 6 книг, которые изданы о главах тайной полиции в советское время, начиная от Дзержинского и кончая Андроповым. Книги разных авторов. Авторы очень хорошие. Это Алексей Бархатов и Никита Петров, сотоварищи. И Леонид Млечин здесь есть. И эти книги, если покупать их в розницу, то по 5000 получается. Книги того стоят, несомненно. Но если купить весь набор, предположим, то у вас одна книжка получится бесплатно. Вот так вот. Выбирайте, кто у вас будет бесплатно. Ягода, Ежов, Берия, Серов, может быть, или Дзержинский. Иеромонах революции, как
называется. Уж точно не Андропов, да, Андропов бесплатно не бывает.
Нет, бесплатно не бывает, да.
Да, в общем, пропустили-то, конечно, совсем не так много, пропустили меньше, чем те, о ком написано. Я так вот поверхностно сейчас прикинул, что пропустили кого? Минжинского пропустили Шлепина и Семичастного.
В общем-то, мало кого. Ну и при всей этой достаточной слияниях-разлияниях, ну, да, ведомства после войны, например, и во время войны, то, ну, там самые значительные, конечно, и долго работавшие фигуры, конечно, здесь.
Ну, и так генерал-полицмейстер Татищев берется за дело, берет себе 2 расторопных помощников, советника Титова и асессора Аксенова. И вот они, ну, разумеется, плюс там заплечных дел мастера, плюс, разумеется, те, кто ведет протокол, все, так сказать, неторопливо, все кладется на бумагу. Это такой инквизиционный процесс, это для тех, кто нас недавно слушает, это термин, это не отсылка к Святой Инквизиции, да, это и именно вот определенный тип следственного и судебного процесса, который предполагает, что все на бумагу, чуть возникают разногласия, очные ставки, чуть возникают противоречия, применяется пытка тоже, так сказать, дозирована, в каких случаях такая, в каких сякая, в каких больше, в каких меньше, 1 раз, 2 раза. Все это уже более или менее отработано. Но при этом, правда, суд представляет собой систему в высшей степени архаичную, потому что даже попытки пока еще не сделаны, ее предпримет позже в учреждении о губерниях Екатерина II, еще не сделаны попытки отделить суд от исполнительной власти, поэтому суд ведет то исполнительное ведомство, то министерство, тот департамент, как мы бы сегодня сказали, тот приказ, потому что приказы еще сохраняются, хотя Петр уже ввел коллегии, но тем не менее все равно есть приказы, например, Преображенский, который занимается делами тайного сыска. Да? И вот это все порождает постоянную, значит, переписку между ведомствами, кому дело там. Но в данном случае московская полиция ничего из своих когтей выпускать не собирается, поэтому тут никакого административного футбола не предполагается. Тут Татищев и его люди во всем этом разбираются. Надо сказать, что довольно быстро, да, на этом деле вообще хорошо на семинаре по уголовному праву и по уголовному процессу, ну, по праву в первую очередь, разбирать понятие, значит, коллективного преступления, потому что здесь четко выделяется: вот организаторы, вот подстрекатели. В конечном итоге все сойдутся на том, что подстрекательницей была тещенька. Видимо, она первая, так сказать, в ее опытную голову пришла эта мысль, что дельце-то можно решить. И довольно просто, и замечательно все выйдет. Вот, вот, значит, и непосредственные исполнители, вот эта гвардия смешанная, мужская, женская, да, из дворовых. Вот пособники в форме укрывательства, например, наша, значит, бравая полковница. Надо сказать, что когда читаешь Победоносцева, становится понятно, почему он рекомендует именно эту главу из своей книги «Наследнику цесаревичу». Потому что само по себе дело, ну, оно, в общем, ничем особенно не поражает, ну, кроме того, что, да, убийство матери, убийство сестры, это как-то вот совсем за пределами человеческого естества, но понятно, что таких дел, да и какой воспитательный момент-то на этом поймаешь. Но дело в том, что Константин Петрович явно совершенно очень гордился двумя могучими, каждая больше, чем по 10 страниц, справками, которые он вставляет в эту главу. У него там два огромных исторических рассуждения. Первое рассуждение о пытке. Он очень подробно разбирает, вот каково место этого института в Западной Европе, в Древней Руси, в Средневековой Руси, что Петр с этим сделал, что Елизавета с этим сделала, каково было ее отношение, каково было отношение к Екатерине. Само по себе действительно необычайно интересное
чтение. Ну да, да.
А второе, Константин Петрович делает вставной такой очерк о российском суде того времени. Вот то, что я очень кратко и сжато сказал несколькими фразами, он разворачивает там на дюжину страниц. То есть явно совершенно он, поскольку он преподает наследнику право, он хочет в увлекательной форме, в форме повествования о true crime, модные сегодня выражения.
Да, хочет... С этого начали в чате, что он, да? Предлагал наследнику true crime.
Он действительно предлагал наследнику true crime, но он туда вставил то, что очень не любят true crime-овцы нашего времени, я имею в виду зрители и слушатели, чуть что начинается крик. Зачем нам это? Рассказывай, как он ее там бил, по какой части головы. Вот. А Константин Петрович был педагог незаурядный все-таки. Сколько лет он преподавал в университете, каких людей помимо наследника вырастил, да?
А скажи, пожалуйста, Победоносцев... Там выражал свое отношение, например, к той же пытке, к действию судов, какое-то отношение, которое должно было сложиться у государя, или это просто были, да, знания?
Да, это были совершенно академические знания, но Константин Петрович полдюжины раз отзывается о том, что было раньше, как о том, что было в нецивилизованные времена. А. То есть он вот таким там, и вот эта дикость допускалась, потому что вот это абсолютно неприемлемое в наше цивилизованное время для того времени было обычной процедурой. Вот таким вот образом. Да, его отношение совершенно понятно. Дело в том, что вторая половина XIX века – это время, когда у вот таких вот академических юристов очень распространено понятие цивилизованного и нецивилизованного права. Знаменитый русский юрист-международник Мартенс называет свою книгу «Международное право цивилизованных народов». Сегодня его бы тут же заклеймили за расизм, да, и распяли бы в Фейсбуке. А он-то имел в виду, что это международное право определенной части мира, да, это, ну, грубо говоря, европейско-американское международное право. Ну, окей, не будем, так сказать, отвлекаться, ближе к true crime. А тем временем идет следствие, и на этом следствии добросовестно, не торопясь, устанавливается, кто, какую роль играл. Вот здесь поначалу всякое запирательство. Вот здесь даже те, кто уже сознались, что они в преступлении участвуют, пытаются свою вину уменьшить. Тот же Алексей Жуков говорит, что вот сестру мы не хотели убивать. А вот, значит, теща говорит, да нет, да я вроде как так вот теоретически говорила, что вот может и приберет Господь, и вот хорошо бы это было, но так, чтобы я прямо убивать. Но следователи, очная ставка, пытка, пытка, пытка. Елизавета Петровна против пытки не выступала. Выступать против пытки будет Екатерина. Елизавета Петровна выступала против чрезмерности. Она считала, что пытка должна быть введена в определенные рамки и берега. А кроме того, Елизавета Петровна по каким-то своим соображениям была противницей смертной казни. И думаю, что соображения эти были скорее религиозного порядка, чем какого-то прагматического. Поразительно, но вот эта вот царица, которую мы привыкли считать легкомысленной, про которую мы обычно говорим, вот она танцевала до упаду, вот у нее были тысячи платьев, вот когда ей там пришлось постричься, вот она фрейлинам велела побриться на лысо, чтобы они не... То есть, ну, возникает ощущение такой вот Марии Антуанетты, да, только о развлечениях и думаешь. Но при этом Елизавета Петровна, во-первых, была государственным деятелем, своеобразным, но была, безусловно. А во-вторых, она была глубоко религиозным человеком, вот несмотря на весь этот легкомысленный характер.
Ну, ее паломничество всем известны, тоже со своими штучками, когда она в Лавру ходила, вроде бы.
Вот, но несколько сот метров, да.
Да, потом пикник, а потом ее везли дальше, потом она выходила и снова там сотни шагов. Вот, ну, действительно, это известно, что она была иногда совсем даже до, скажем, там, до ханжества была вот религиозная.
Кроме того, что следствие занималось поиском еще не разысканных людей, вот, например, вот этого самого беглого, который тоже участвовал в деле, беглый человек поручика Шереметьева, столяр Иван Сизов, его искали, потому что его не сразу смогли взять, он нырнул обратно к, так сказать, своему покровителю. И выяснилось, с этим Иваном Сизовым вообще замечательная история. Значит, он, оказывается, я даже сейчас не могу вспомнить, откуда это. Сейчас, Сереж, поможешь мне наверняка. Вот сюжет мошенничества, когда продают то ли собаку, то ли лошадь, она потом от хозяина убегает и возвращается к изначальному хозяину.
А, нет, ну это известная штука, но вот...
Известная штука, но вот прямо на кончике языка, но не приходит в голову конкретно сюжет этой чего.
Нет, как-то тоже мне не приходит, извини.
Короче, Иван Сизов, которого, конечно, звали как-то по-другому, работал вот таким вот неразменным пятаком. Он давным-давно сбежал от своего хозяина, прибился к какому-то жуликоватому чиновнику, который жил в Зарядье, и тот его продавал, а надо сказать, что правление Елизаветы – это еще апогей торговли людьми, в первую очередь дворовыми, да, и тот его легко продавал, получал за него деньги, а тот, будучи человеком очень ловким и пронырливым, опять смывался и прибегал к нему. Ну и, естественно, там получал за это какую-то премию, какой-то там отпуск, еще чего-то, и вот тем самым они и проживались. Для того, чтобы его найти, когда поступило от полицмейстера указание, когда донесли, в каком, собственно, доме, у кого он скрывается, полиции было приказано обложить дом по периметру и хватать всех подозрительных. Но на слово «подозрительные» полиция не обратила внимания, схватила всех. Всех оказалось 28 человек.
А то все есть, были подозрительные?
Все были подозрительные, совершенно верно. 6 дней они сидели в холодной, после чего как-то более-менее разобрались, отфильтровали необходимого вот этого одного и, так сказать, остальных отпустили, разумеется, без извинений, потому что государственное дело, какие могут быть извинения. Разумеется, свое кроткое слово говорила и церковь, когда ее привлекали к следственным действиям. Цитата. «Того же октября 12 числа церкви трех святителей, что у Красных Ворот, предельный священник Василий Сергеев по исповеди, содержащейся в главной полиции Варвары Жуковой, это жена убийцы, ну то есть Алексея, при его превосходительстве генерале господине генерал-лейтенанте, генерал-полицмейстере в императорском величестве действительном камергере кавалерии Татищеве, перед присутствием объявил, означенная Варвара Жукова, при спрашивании я о том смертном свекрови ее Жуковой Аграфены Жуковой убийстве, на духу объявила, что мать ее Варвара, во-первых, как Варвара, так и мужа ее Алексея Жукова к тому смертному убийству научала». То есть священник получает сведения на исповеди и тут же докладывает их начальству. Указ Петра Великого.
Ну да, 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 да.
Следственные действия артикулом предусмотренные. Вот таким вот образом, используя все, что можно, значит, выясняется постепенно, кто какую роль играл. Ну вот, собственно, то, что я рассказывал в первой половине передачи, вот эта картина проясняется. А дальше нужно решить, что с ними делать. Все под стражей, разумеется. Довольно быстро полицмейстер определил им всем смертную казнь, ну, потому что так положено по тому времени. Причем смертную казнь квалифицированную, колесование. Но в елизаветинские времена все смертные казни, даже если это какая-нибудь сибирская губерния, полагалось утверждать у ее императорского величества. Сидят они, год сидят, два сидят, три сидят. Некоторые из них умудряют даже склочничать. У меня, например, потряс вот такой вот эпизод. В 1758 году, это на четвертом году пребывания в узилище, полковничиха Нестерова, вот та самая, которая укрытие беглым девкам давала, и вообще похоже, что она бралась какую-то часть, значит, имущества пристроить, там реализовать и так далее. Она явно такой заинтересованный в этом всем человек. Так вот, это Нестерова. Из-под ареста, защищая родительские права свои, подавала полицмейстерской канцелярии жалобу на дочь свою от первого брака, Ирину, без ведома ее, вышедшую замуж, в том, что, забыв страх Божий и ея к себе рождение, то есть забыла и Бога, и мать, извините за слово мать, та дочь ея ест в посты скоромная. Ах, вот что ее беспокоит-то. Вот что из тюрьмы-то видать, да? И никогда не исповедуется и не причащается. И в отсутствие мужа детей родит, законных или беззаконных. О том она, мать ее, неизвестна. То есть не знает ее матушка родная, законных она детей. Каких-то детей рожает, каких непонятно. А ей матери родной чинит непочтение и бранит ее, и имение ее расхищает. Ну и в просительной части Нестеров пишет: «Прошу ту дочь мою сыскать и прислать за караулом в полицию, и за непочтение меня учинить ей наказание, чем я пожелаю». Так и хочется сказать, вы бы, мама, чаще в зеркало смотрели. Ну и да, по сторонам, конечно. Еще одна прелюбопытная переписка. Вы уже, наверное, поняли, что мы не столько сегодня о преступлении, сколько об обстоятельствах вокруг, так сказать, о времени. Да? Тем временем кое-кто из сидельцев начинает помирать. Ну, сидят-то они, так сказать, прямо скажем, не в нынешних комфортабельных условиях, бывало и помирают. Ну, с теми, кто простые люди, так они помирают с ними, ясно что, их на божедомку, а на божедомке хорошо вам известный Сергей Александрович район,
где да.
провести счастливые детские годы в районе Мещанских улиц. На Божедомке роются рвы, в эти рвы бросаются всякие помершие на улицах, безвестно помершие в тюрьмах, а через определенные периоды времени рвы засыпаются, священник церкви Иоанна Воина или какой-нибудь еще соседний читает чего-нибудь над ними, и таким образом все считается похоронено. Потом, когда в Москву придет чума, уже в екатерининское время, всю эту практику сильно пересмотрят, но по санитарным соображениям. Так вот, запрашивает московская полиция в Петербург, умерла тещенька, ну, все-таки дворянка там и так далее, вот ее что, тоже на Божедомку? Из Петербурга ответ приходит, вот прям хочется стоя его читать металлическим голосом. Так слышно, как Петербург Москву, абсолютно потерявшую всякое представление о приличиях, ставит на место. Понеже по тому делу, из содержащихся смертоубийц единомышленников Ея Полтевой, еще в бытность главной полиции в Москве некоторые померли, и тела их отвезены в убогий дом, где и прочие таковые кладутся, а затем московской полиции, имея уже о том точный пример, не только нарочного присылать и убыток напрасно употреблять, но и через почту требовать резолюции о том не следовало. У вас же есть установленный порядок, на что вы тратите казенное время и деньги? Почему вообще вы задаете вопрос, что с ними делать? Ясно, что с ними делать? Того ради по указу Ильи Императорского Величества в главной полицмейстерской канцелярии определено в московскую полицию послать указ, по которому той полиции означены смертные убийцы Настасьи Полтевой мертвое тело, велеть отвезти в убогих дом, как из свыше описанных единомышленников и я мертвыми телами учинено, понеже она в злых своих делах не только с ними уравненная, но и пущую заводчицей к такому умыслу была. Я же говорю, подстрекатель, да? А что касается по христианской должности до отпевания, то и прионому...
Да, Алексей Валерьевич тут у нас несколько застрял в этом документе. Или документы вот так охватил. Вот надо бы, наверное, перегрузиться нам для того, чтобы, финал был.
Не стало меня сейчас видно.
Вот посреди документа.
Посреди документа. Хорошо. Ну, я с какого-нибудь осмысленного периода. Одним словом, давайте я вам перескажу документ, так сказать, вы уже более-менее... Значит, было сказано, что вот вы говорите, что ее надо как-то особо хранить, нечего ее особо хранить, она всему делу заводчица, она ни в чем не раскаялась, поэтому похоронить ее надо и так, как умерших ранее простых людей. А что касается христианского отпевания, так там отпевают, да? Надо сказать, что народ-то вообще под следствием померло довольно много. Померла Настасья Семеновна, это тещенька. Помер крещенный калмык, чуть ли не первым. Помер слуга Михайло Григорьев. Но перед смертью слуга Михайло Григорьев заложил родного дядю Захара Иванова, которому он... сбежал, у него прятался какое-то время, а когда его поймали, он выдал, у кого прятался. И 70-летний дядя тоже пошел по казенной и, так сказать, в результате в тюрьме тоже окончание жизни принял. Вот эти все люди умерли в ближайшие годы после того, как это дело было, значит, начато следствием, как говорится. Ну, а дальше, собственно, умирает Елизавета Петровна, так ничего и не сказав. Это, кстати говоря, нередкий случай. У Елизаветы Петровны была такая манера. В случае, когда преступление было действительно очень страшным, но ей все равно не хотелось подтверждать, конфирмовать смертную казнь, она делала вид, что она забыла. Люди сидели, время шло, их не казнили, кого-то Господь сам прибирал. Елизавета Петровна явно этот порядок устраивала. Но приходит молодая деятельная Екатерина, начинает разбирать старые дела, обнаруживает, что некоторые люди сидят по 20 лет, некоторые сидят так, что уже и документы потеряны, и сами они не помнят, за что они сидят, да? Ну и вот, в частности, это тоже дело попадается ей на глаза, и Екатерина разражается целым манифестом. Напомню, в самом первом году нашей, на самом первом году нашей передачи мы рассматривали дело Салтычихи. Вот да. В деле Салтычихи тоже будет манифест, оттуда знаменитые слова про душегубицу, да, так сказать, и так далее. Вот Екатерина первых лет своего царствования любила высказаться нравоучительно. Учиненное убийство в 1754 году матери и сестры своей родной, бывшим в нашей лейб-гвардии Преображенского полка каптенармусом Алексеем Жуковым и женой его Варварой Николаевой, по отце Полтевых и сообщниками их, столь страшное злодейство, что не только в христианских народах, но и между идолопоклонниками и без всякого закона живущими людьми почитается через естественное. Мы сегодня скажем сверхъестественное, тогда через естественное.
Через естественное.
Мы довольно ведаем, сколь ужасное сие преступление поразило человеколюбивое сердце покойной тетки нашей, императрицы Елизаветы Петровны. Но как такое окаянное дело, в целых веках редко случающееся, неведомыми судьбами Божьими по сие время не решилось, а пред немногим только временем подан нам от Сената нашего докладом, и между тем некоторые участвующие, яко орудия в всем убийстве, уже померли, главные же сами убийцы и прямые содеятели, сын и брат убитых матери и сестры, и жена его живы, и на земле остаются в тюремном заключении, то сие самое столь долговременное продолжение их жизни наипаче привело нас в размышление. То есть, иными словами, на что она намекает, по сути, прямо говорит. Раз, несмотря на столь долго тянущееся заключение, Господь сам не прибрал основных убийц, мы можем сделать вывод, что, видимо, не угодно ему, чтобы они лишились жизни раньше времени. А почему ему может быть неугодно? Потому что он еще не потерял надежду на их раскаяние. Значит, наше дело ему в этом споспешествовать.
Да.
Угодно ли Богу будет лишением живота по законам строжайшим сих злодеев наказать, и яко прямо отступивших от веры Христовых, от закона, и так далее, и так далее. Ну, в общем, приговор. Вследствие такового злоключения душ всех осужденных повелеваем Алексея Жукова и жену его Варвару, яко первых виновников душегубства родства и сродства своего, предать церковному преднародам покаянию, так как в приложенном обряде предписывается, по исполнении которого послать повелеваем Алексея Жукова в Соловецкий монастырь, а жену его Варвару Тобольской епархии в Долматский монастырь, где им по правилам святых отец об убийцах 20 лет, включая время содержания их в тюрьме, ходить на всякое церковное пение. То есть дали им по двадцатке в отдаленных районах страны на Соловках и в Тобольской епархии. Они отбыли это наказание полностью. Ну, правда, надо сказать, что к обоим не принималось крайних мер. Они жили на положении заключенных, но их не гоняли на работу. Их, видимо, кормили лучше, чем обычных заключенных, и вообще условия, видимо, у них были получше. И в 75-м году Алексей Жуков, уже считая дни и часы до, так сказать, до воли, убеждается, что волю все не дают, и не дают, и не дают, и не дают. Он начинает думать, как бы о себе напомнить. И ничего лучше не находит, как пишет донос. А донос вот как получился. У него там в камере убирался какой-то солдатик. Солдатик этот, убирающийся, ему рассказал: ой, что вчера было, ой, что вчера было. Тут купцы с Архангельска приехали. Ну, купцы, так сказать, расположились выпивать, к ним присоединилось несколько монахов, меня тоже позвали. Я, как человек казенный, сказал: ну, давайте за здоровье государыни императрицы. А купцы меня начали матерными словами лаять, вытолкали в зашей. И Жуков тут же требует перо-бумагу и пишет доносец.
Ура, да.
Но из доносца ничего не получается почему-то. Велено монастырскому начальству во всем разобраться, наказать кого попало, и Жуков продолжает сидеть. В общем, поняв, что выпускать его, видимо, не будут, через год он покончил с собой. Сначала пытался избежать самоубийства. При каком-то скоплении народу прилюдно начал бронить императрицу. Но вместо того, чтобы заработать казнь, на которую, видимо, он рассчитывал, он заработал устрожение содержания. И тогда он просто повесился. Что касается его жены, она в Тобольске пережила его на несколько лет. Имеется документ о том, что жила, но, правда, иногда срывалась. В начале 75-го года игуменья Далматского монастыря Нимфодора донесла епископу Тобольскому Варлааму, что Жукова в минувшем 74-м году с 6 сентября по 21 ноября вела житие от пьянства невоздержанное, ходя по обывательским домам, увещания не слушала. 2,5 месяца вообще такой запой-то не слабый, да?
Да.
Но 21 числа ноября к ней настоятельница в келью, присобравшись со слезами, спрашивала и так далее. То есть из запоя вышла и отмолила. Через пару лет умерла и она. Таким вот образом это дело закончилось не скоро по, так сказать, закрытию, естественному закрытию списка всех участников. Казнить никого не казнили. Гуманные были времена.
Да, ну, в общем-то, а чего они заслуживали? Убийство-то дикое, идиотское.
Нет, абсолютно идиотское, совершенно дикое. Бессовестность всей вот этой вот семейки, по-моему, сомнений в данном случае не вызывает, да? Мало ли у кого строгая мать, потом тем более строгости матери и отца в отношении того балбеса точно были оправданы, да, который там, так сказать, пол Петербургу задолжал. Так что история-то сама по себе, и сама по себе история неинтересная. Мне показалось, что интересно все вокруг. Ну и последнее. Покажите нам, Андрей, пожалуйста, дом. Дом пережил всех, хотя, казалось бы, не должен был. Это фотография 1935 года. Угол Мерзляковского и Никитской, вот этот двухэтажный дом. Он умудрился пережить пожар 1912 года. Вот этот небольшой райончик не сгорел, пламя его обошло. Более того, он пережил Великую Отечественную. Его разобрали в 70-е годы. Сейчас там какое-то общественное пространство, я так понимаю, садик, детская площадка и так далее. Сейчас там вообще ничего нет.
Да. Да, но это, конечно, какой-то совершенно непонятный, когда государство как-то вообще вот само зарывается в каких-то глубинах хаоса какого-то, просто какой-то хаос, вот это вот все.
Когда каптинармусы не заняты, они начинают черти что творить, решила Екатерина Великая, и воевала все свое царствование, я думаю, из этих соображений.
Ну да, да. Ну, а вольности дворянства уже тоже было.
Да, это безусловно, да. Это туда.
Да. Ну, хорошо, спасибо большое. Пожелаем Алексею Валерьевичу хорошо немножко отдохнуть.
Спасибо, да, в следующий четверг.
И предаться любимым занятиям.
Нас да. не будет, да, я ловлю рыбу в следующий четверг. А через четверг мы опять вернемся.
Отлично.
Все будет нормально.
Хорошо.
Всего всем доброго, до свидания.
До свидания.